Зеркало. Бог свидетель, об этих двух дамах можно много чего порассказать. Девчонками, когда они еще бегали в желтых платьицах, им достаточно было стать друг против друга, и можно было прихорашиваться без зеркала. Если верно, что жизнь — это швейцарские часы, то этих девочек можно было уподобить прелестным птичкам, которые выскакивали одновременно, секунда в секунду, каждой из своей дверцы. Обе моргали, даже если великий волшебник, притаившийся за кулисами, дергал только за одну веревочку. Они носили туфельки одинакового фасона, наклоняли головы всегда в одну и ту же сторону и одинаково размахивали при ходьбе руками, словно белыми ленточками. Две молочные бутылки из ледника, две новенькие монетки с портретом Линкольна, и те не могли бы больше походить друг на друга. Когда они входили в школьный танцевальный зал, все ахали и замирали, как будто из помещения вдруг выкачали воздух. «Двойняшки!» — говорили все в один голос. Имен никто не называл. Допустим, их фамилия была Уичерли. Ну и что? При такой взаимозаменяемости невозможно питать особые чувства к одной из двух. Можно симпатизировать только совместному предприятию. Двойняшки, двойняшки. Так они и плыли по великой реке времени, словно две маргаритки, брошенные в воду. «Эти-то выйдут замуж за принцев», — говорили знакомые. Но они 20 лет просидели у себя на веранде, сделались такой же неотъемлемой частью городского парка, как лебеди в пруду, а их вскинутые кверху и устремленные вперед лички неизменно белели, как зимние привидения в непроглядной ночи киносеансов. Однако в их жизни все же появлялись мужчины. А точнее сказать, время от времени появлялся какой-нибудь мужчина. Слово «жизнь», употребленное в единственном числе, — это дань их единению. Если мужчина приходил к ним в дом и снимал шляпу, ему тут же возвращали ее обратно и плавно провожали к выходу. «Нет, нам нужны близнецы», — говорила соседкам старшая из сестер, выйдя вечером на лужайку. «У нас дома все в двух экземплярах — кровати, обувь, шезлонги, темные очки. Будет просто чудо, если мы найдем близнецов. Подстать нам самим, потому что никто, кроме близнецов, не понимает, что значит быть самостоятельной личностью и в то же время зеркальным отражением». Старшая сестра. Она родилась на 9 минут раньше младшей, и в ее жилах по праву первородства текла кровь гордой королевы. «Сестра, сделай то! Сестра, сделай это! Сестра, пойди туда, не знаю куда!» «Я зеркало», — сказала Джулия, младшая сестра, когда ей стукнуло 29. «Да-да, я всегда это понимала. Все лучшее досталось Корал. Ум, красноречие, способности, цвет лица. Да вы совершенно одинаковы, как две карамельки. Просто другие не замечают того, что вижу я. У меня поры крупнее, чрезмерно густой румянец, на локтях загрубевшая кожа. Корал говорит, как наждачная бумага. Нет, она настоящая личность, а я стою в сторонке, как зеркало, и копирую ее поступки и внешность, но при этом все время помню, что я как бы не в самом делешная. Так, волны света, оптический обман. Кто бросит в меня камень и разобьет, тому 7 лет счастья не видать». «По весне вы обе выйдете замуж. Это уж точно. Корал, возможно, я никогда. Буду ходить к ней в гости. Буду забегать по вечерам, если у нее разболится голова, и заваривать чай. Это у меня единственный талант от Бога — заваривать чай». Нашелся, правда, в 1934 году один человек, который стал ухаживать не за Корал, а за младшей, Джулией. В городе об этом до сих пор судачит. Уж как она гласила, когда Джулия пригласила домой поклонника. Ну, думаю, пожар, не иначе. С перепугу выскочил на крыльцо полуголый и вижу. Корал чистит его в хвост и в гриву. Лучше бы, говорит, мне сквозь землю провалиться. Джулия из-за двери носу не кажет, а ее ухажер, как стоял столбом посреди лужайки, так шляпу и уронил на мокрую траву. На другое утро Джулия украдкой вышла из дому, подхватила эту шляпу и бегом назад. После того случая двойняшки не появлялись в городе с неделю, а потом снова вышли парочкой. Плывут себе вдоль по улице, как лодки под парусом. Но с тех пор я сразу отличаю, которая из них Джулия. Сколько лет прошло, а ее по лицу всегда узнать можно. На той неделе им исполнилось 40. Барышням Уичерли, старый и молодой. В тот день как будто лопнула тугая струна, и звук прокатился по всему городу. Поутру, встав с постели, Джулия Уичерли не стала расчесывать волосы. За завтраком старшая сестра посмотрела на свое правдивое отражение и спросила, не как гребень сломался. «Гребень? В каком виде у тебя волосы? Это же воронье гнездо». С этими словами старшая дотронулась точеными фарфоровыми пальчиками до своей собственной прически, напоминавшей отлитый прямо по ее королевской голове золотой венец. Тугие косы, ни единой выбившейся прядочки, ни следа корпи или попельеток, не говоря уже о шелушках, даже самых микроскопических. Вся она была такой опрятной, что, казалось, ее протерли спиртом из горелки. «Дай-ка я тебя приведу в порядок». Но Джулия поднялась из-за стола и вышла из комнаты. В тот же день лопнула следующая струна. Джулия появилась на улице в одиночку. Прохожие ее не узнавали. В самом деле, мыслимо узнать одну из двоих, если 40 лет они появлялись только вместе, как пара изящных туфелек, и прогуливались вдоль ярко освещенных витрин. Каждый встречный характерным образом крутил головой, переводя взгляд с одного женского лица на его точный дубликат. «Ты кто?» — спросил аптекарь, как будто был разбужен среди ночи и теперь опасливо выглядывал в щелку. «Я хочу сказать, это ты Корл или же Джулия?» «Кто заболел, Джулия или Корл, а, Джулия?» «То есть, тьфу ты, черт!» — он всегда говорил громко, словно в старую телефонную трубку. «Подскажи!» «А...» Младшая невольно остановилась, чтобы дотронуться до себя рукой и посмотреть на собственное отражение в стеклянном аптекарском сосуде, наполненном зеленой жидкостью. «Это Джулия», — сказала она, будто отвечая ему по телефону. «Мне нужно...» «Боже мой, неужели Корл скончалась? Какой ужас! Вот несчастье!» — запричитал аптекарь. «Ах ты, бедное дитя!» «Нет, что вы! Она просто осталась дома. Мне нужно...» Она провела языком по пересохшим губам и выставила вперед ладонь, похожую на облачко пара в воздухе. «Мне нужно купить краску для волос ярко-рыжего цвета, ближе к морковному или томатному, а то и темно-красную. Да, скорее темно-красную. Думаю, это мне больше подойдет. Цвета бордо. Две упаковки, разумеется». «Как вы сказали?» «Две упаковки. По одной на каждую». Джулия едва не вылетела из аптеки, как муха, но потом сказала: «Нет, одну. Для меня. Для Джулии. Единолично». «Джулия!» — обрушилась на нее Корл, выйдя на крыльцо. «Где тебя носила? Сбежала, ни слова не сказав. Я чего только не передумала. Вдруг ты попала под машину, вдруг тебя похитили, да мало ли что! О, Господи!» Старшая сестра отшатнулась и бессильно повисла на перилах. «Твои волосы, твои дивные золотистые волосы длиной в 39 дюймов, можно сказать, по числу прожитых лет!» Она уставилась на женщину, которая вальсировала на дорожке перед домом, делала реверансы и просто кружилась с закрытыми глазами. «Джулия, Джулия, Джулия!» — завопила она. «Это цвет бордо!» — сообщила Джулия. «И, между прочим, бордо ударило мне в голову». «Джулия, как ты могла выйти без шляпки в такой солнцепек? И ведь наверняка не поела, ручаюсь, что не поела. Ну же, давай руку, я тебе помогу. Сейчас пойдем в ванну и смоем этот кошмарный цвет. Ты настоящий клоун!» «Я Джулия!» — сказала младшая сестра. «Я Джулия! Вот, кстати, посмотри!» Она раскрыла пакет, который до той поры держала в руке, прижимая локтем. Из него появилось платье цвета летних трав, гармонирующее с цветом волос, зеленое, как деревья, зеленое, как глаза обыкновенных кошек со времен египетских фараонов. «Я не ношу зеленое, ты прекрасно знаешь», — сказала Корл. «Делай такие покупки, ты пускаешь по ветру наше наследство». «Одно платье».
«Одно платье?»
«Одно, одно, одно!»
Негромко повторила Джулия, светясь улыбкой. «Одно единственное».
Она вошла в холл, чтобы его примерить, и одна пара новых туфель.
«С открытыми носками? Как вульгарно! Если хочешь, купи себе такие же. Ни за что. И такое же платье. Ха!
А теперь, — напомнила Джулия, — надо собираться. Эпплманы пригласили нас на чашку чая. Ты не забыла? Собирайся.
Ты шутишь?
Всегда приятно выйти на люди, особенно в такой погожий денек. Сначала вымой голову. Нет-нет. Но впоследствии, скорее всего, я не стану красить волосы, чтобы отросли седые».
«Тссс, соседи!» — взвилась Корл.
Но тут же понизила голос. «У тебя нет седины».
«Есть. У меня вся голова седая, как лунь. Пусть она такой и остается. Уж сколько лет мы с тобой красим волосы?»
«Всего лишь подкрашиваем. Для придания естественного оттенка». На чаепитие они отправились вместе. Далее события развивались стремительно. За первым взрывом последовал второй, потом еще один, потом еще. Настоящая канонада, целая череда взрывов, будто кто-то поджигал петарды.
Джулия приобретала мягкие шляпки с цветами. Джулия пользовалась духами. Джулия прибавляла в весе. Джулия сидела. Джулия уходила гулять по ночам, натягивая перчатки, как литейщик, предвкушающий хороший заказ. «А что же Корл?» «Мне с ней просто беда», — говорила Корл. «Беда, беда, беда. Вы только посмотрите на ее чулки. На них дорожки от спущенных петель. Губы накрашены кое-как. Я-то за собой слежу, а у нее даже щеки не напудрены, страшно смотреть, хоть бы веснушки забелила, а волосы, как грязный снег. Беда, беда, беда! Очень это меня тревожит. Джулия, — не выдержала она в один прекрасный день, — должна тебе кое-что сказать. Я больше не хочу, чтобы нас видели вместе. Джулия, — сказала она через месяц, — я упаковала вещи. Мне повезло снять комнату с полным пансионом у миссис Эпплман. Если что, звони. Не сомневаюсь. Ты мне позвонишь, будешь хлюпать носом и уговаривать вернуться домой». С этими словами Корл уплыла по морю летнего дня, как большая белая яхта. А через неделю разразилась гроза. Сильнейший разряд молнии поскакал по небу, примерился и прыгнул в самый центр городка, отчего птицы вспорхнули со своих гнезд, словно пригоршня конфетти. Трое младенцев родились на 2 недели раньше положенного срока, а в сотне домов, внезапно погрузившихся в грозовой полумрак, накоротко замкнула трескотню хозяек про грехи, адские муки и семейные драмы. Но этот удар молнии, вернувшийся на небо миллиардами осколков, оказался сущим пустяком по сравнению с небольшим объявлением, помещенным на следующий день в местной газете. Оно гласило, что Генри Краммит, изображенный на фото в обнимку с деревянной фигурой индейца возле табачной лавки, сегодня сочетается браком с девицей по имени Джулия Уичерли. «Кто-то польстился на Джулию?» От изумления Корл раскрыла рот, опустилась на стул и потом долго смеялась над этой нелепой выдумкой. «Что? Эти перекрученные швы на чулках, застиранные блузки, жуткие седые космы, неаккуратные брови, стоптанные туфли? Джулия? Неужели кто-то надумал взять ее в жены? Ну и чудеса!» Исключительно для того, чтобы подкрепить свои предположения, которые варьировались от комедии до грубого фарса, что уже было совсем не смешно, она отправилась в указанное время к маленькой церкви, где, к своему удивлению, застала небольшую группу приглашенных, которые бросали в воздух пригоршни риса, оживленно болтали и радостно улыбались, потому что в этот миг из церкви выходил Генри Краммит, а под руку с ним шла статная, модно одетая женщина с прекрасно уложенными золотистыми волосами, на которых не было ни следа корпи от попельоток, не говоря уже о чешуйках перхоти. Швы у нее на чулках были натянуты, как по линейке, губы аккуратно подкрашены, а щеки слегка припудрены, будто тронуты молодым снежком в начале мягкой зимы. Проходя мимо, младшая сестра подняла глаза и увидела старшую. Она остановилась. Вслед за тем остановилась и вся процессия. Все выжидали. Все затаили дыхание. Младшая сестра сделала один шаг, потом еще один шаг, и вгляделась в лицо постарше, затесавшееся в толпу. После этого, словно прихорашиваясь перед зеркалом, она поправила фату, освежила помаду на губах и провела пуховкой по щекам, легко и привычно, без намека на суетливость. Наконец она сказала этому зеркалу. Во всяком случае, люди, сведущие, рассказывают именно так. «Я Джулия. А ты кто такая?» Потом в воздух полетело столько риса, что ничего не стало видно. А там уже и отъехал свадебный кортеж.